Самое, может быть, главное для сегодняшнего нашего поколения то, что можно, наконец, рассказать, что же было на самом деле важным в нашей судьбе или в судьбе тех людей, которые прожили все это время и составили славу России действительно на самом деле. Но вот этот двор, этот дом, который связан со всей историей художественного театра и, конечно, прежде всего, с Константином Сергеевичем Станиславским. Хочется начать прямо здесь, со двора, так как замечательная легенда о том, что советская власть подарила Станиславскому особняк, это, мягко говоря, вранье. И эта замечательная легенда оставалась, ее повторяли там и сям, на всяких экскурсиях, во всяких статьях и прочее. Естественно, от родителей из семьи, постепенно, когда стал взрослым, узнал, что на самом деле стоит за этим переездом и за этим домом, и за судьбой людей, которые переехали, так скажем, в этот дом. И просто хочу вам рассказать голые факты, а вы уж сами представляете себе, что хотите. Семья Алексеевых, поскольку они были действительно фабриканты, была лишена прав и состояния. И совершенно, наверное, логично с точки зрения революции, была выдворена из дома, в котором они жили, и жила эта огромная семья. Там был приказ вроде 24 часа уехать, но потом это затянулось. Вступились какие-то люди, которые стали объяснять, что Станиславский не совсем фабрикант, он еще и на сцене иногда бывает, что есть художественный театр, который тоже уже знают, и, может быть, будет неприятно большевикам узнать, что так вот за границей будут про них говорить. Короче говоря, решение о выезде было бесповоротным, потому что Дзержинский написал, что это здание нужно для нужд совнаркома. И как-то хлопотали, и, в общем, выхлопотали квартиру вот в этом доме, который был коммунальный по существу, потому что в первом этаже были нормальные коммунальные квартиры, где жило много семей, а здесь отдавалась квартира и находилась оперная студия. Поскольку находилась оперная студия, то вот при ней какое-то помещение можно было отдать для этой семьи. К моменту переезда, ну, вы понимаете, что и сейчас переезд, это все равно, что пожар. А тогда это было посложнее, но к моменту переезда была такая ситуация. Брат Станиславского был расстрелян. Трое племянников вслед за ним тоже расстреляны. Семья оказалась на грани полного разрушения, потому что на несколько дней, во всяком случае, самым серьезным образом были арестованы Станиславский и Москвин. Их потом отпустили по тем же причинам. Но вот эта семья расстрелянных и врагов народа, значит, перебиралась в это место. Как вы понимаете, Станиславский был единственный человек, которому дали хотя бы эту квартиру. И поэтому те оставшиеся люди, которые остались от разрушенного клана Алексеевых, конечно, цеплялись и держались за Константина Сергеевича. И эта квартира к моменту переезда была набита этими несчастными людьми, все потерявшими, не имеющими никаких надежд на какое-то приличное продолжение. И как-то это держалось на имени и на фигуре Станиславского, который, значит, оставался знаменитым режиссером Московского художественного театра. Дом этот хранит много тайн. Жизнь Станиславского, которая описана в сталинские годы, не похожа на его жизнь. В его жизни было очень много тяжелейших дней и периодов. И тем не менее, сегодня этот дом остается некой для театрального искусства. Вот эта тишина и пустота музейных залов, это совсем не то, что было на самом деле в этом доме в те времена, когда сюда перебралась действительно капиталистическая, больше ничего не сделаешь, семья.
Что вот на этом месте, перед этой самой дверью, замирало сердце. Потому что вот оставалось взяться за это холодное кольцо, легонько толкнуть дверь, и вы перед Станиславским.
Ну вот, поскольку это был дом, и поскольку это была их квартира, то вот эти шкафчики, которые, как вы видите, ни к селу, ни к городу перегораживают зал, а ниже одновременно и задняя стенка сцены. Это, так сказать, задник. А там уже то, что у нас называется за кулисами. А это сцена. Вот сейчас я стою в глубине сцены, если угодно. И все репетиции происходили здесь. Вы могли оттуда выходить или оттуда, но это задник, а это сцена. А Константин Сергеевич обычно сидел вот в углу этого дивана, и, как вы видите, значит, вся эта сцена, примерно 4 шага, сделаны здесь великие спектакли, которые по сегодня остались каким-то символом русского театра, если угодно, причем того театра, который признал весь мир.
А что, вы наивно будете играть?
Нет, не играть, а так.
А наивно она в вашем кисти будет.
Ага, ну вот
тебе эти
прямые, а вот обманывать я
еще
не умею.
Ты просто обманывать, значит? А как человек?
Я умею, но в себе это не культивировала.
Ты все равно умеете.
Умею, это у меня в природе, это у меня есть.
Ну вот вы, вот это то, что вы умеете, мне больше ничего не нужно.
Каждый человек это имеет в природе.
Ведь видите, то, что я вам предлагаю, почему это особенно важно? Я вас сразу выключаю из плоскости актерства. И вас помещаю в плоскость ваших человеческих жизненных воспоминаний.
В 28-м году, играя на сцене в спектакле Чехова, он играл Вершинина, случился на сцене тяжелейший инфаркт. И он уже не мог снять с себя шинель за кулисами. Я говорю об этом потому, что вышел-то он на сцену и начал свою актерскую судьбу в 14 лет. И вот, смотрите, 65, значит, 50 настоящих полных актерских лет этот человек постоял на сцене. И в этом доме, по существу, он уже был затворником и человеком, навсегда отлученным от сцены. Я говорю навсегда отлученным от сцены не для красивого слова, а просто потому, что на самом деле ему было запрещено даже в концертах выступать. Но он много раз грустно писал, что он превратился в кабинетного ученого, что это его судьба наблюдать скорее за театром, чем участвовать. Здесь сделано целиком спектакли, причем какие-то найдены мизансцены. Мало того, они найдены, они были заранее там в рукописи нарисованы. Потом на этих 5 метрах кое-как намечены, а потом уже перенесены на сцену. Но эти все элементы, которые составляют работу Станиславского, все отрабатывались и делались, конечно, здесь. Я, когда потом смотрел эти спектакли, уже много прошло лет, конечно, они состарились, и что-то в них переменилось, но, может быть, потому они были так пронзительно, по-человечески точны, что, да и не будучи актером, вы поймете, вот на таком расстоянии врать или говорить таким голосом, глупо. И здесь, что вы сделали? Здесь надо играть и быть похожим на человека, потому что это немножко другие условия. Хотя переносить из такой комнаты спектакль на большую сцену очень тяжело.
Вам нужно мертвых душ.
Несуществующих.
Извольте. Я готов продать вам.
А как же будет, однако, ваша цена? Хотя вы знаете, что это такой предмет, что о цене даже как-то странно.
Чтобы не запрашивать с вас дорого, по 100 рублей за штуку.
По 100?
Разве для вас это дорого? Какая же, однако, ваша цена?
Моя цена? Мы, очевидно, просто не понимаем друг друга. По 8 гривенок за душу, вот это будет красная цена.
Куда махнули? По 8 гривенок. Что я вам, лапти продаю, что ли?
А так же все-таки это и не люди.
А вы думаете, сыщет такого дурака, который по 2 гривенному вам продаст ревизскую душу?
Позвольте, Михаил, зачем же вы изволите говорить ревизскую душу? Самые души уже умерли. Это уж остался один неосязаемый чувствами звук. Ну, извольте, чтобы уж так не входить в дальнейшие разговоры по этой части. По 1,5 рубля дам и больше не могу.
Стыдно. Стыдно. Говорить такую сумму, что это такое, в самом деле, вы торгуетесь со мной, говорите мне такую настоящую цену.
Не могу, Михаил Семенович. Верьте моей совести, не могу. Ну, извольте, по 1,5 еще.
Чего вы скупитесь? Другой мошенник, он обманет вас. Он продаст вам дрянь какую-нибудь, а не душу.
Я хочу вам сказать, что, вы знаете, этот дом напичкан тайнами и вечно сопровождающими эту семью и Константина Сергеевича вещами. Они скрыты, спрятаны были, куда-то заложены, заставлены. Но тут почти в каждом углу вы можете наткнуться на то, что не полагалось в те годы. В этом доме находились соглядатые, люди, которые следили и доносили на Станиславского. Боюсь, что он понимал и знал это. Но это были, кто могли быть, медсестры, врачи, такой персонал вроде бы. И поэтому вещи так и оставались спрятанными. Не говоря уже о том, тут напротив, в одном из этих домов, это уж тетка мне рассказывала, арестовали 2 семьи.
Причем так очень серьезно арестовали. И детишек надо было девать некуда, отдавать и устраивать. То есть не устраивать, а забирать должны были в приемник, как это полагалось, соответственно, уровню этого ареста. Так вот, эти детишки были спрятаны и жили в этой квартире. Такой это был дом, такое это было время. А с другой стороны, блестящая возможность была остаться в Америке. Это же гастроли, гастроли успешные, гастроли роскошные. И вдруг обратно в эту квартиру, снова в этот дом, снова в эту комнату. И здесь уже идет работа. Работа вся проконтролированная, очень хорошо, все хвалят. Я очень счастлив, что, значит, Николай Баталов играл в бронепоезде 1469, в красной рубашке, там замечательно, на рельсах, там замечательные актеры, и Кедровская известная работа, и Хмелевская замечательная. Ну, короче говоря, роскошный спектакль. Но там дело было в том, что перед этим было «Фигаро», «Фигаро» оно буржуазное и вражеское, а надо что-то советское современное. И вот, значит, тогда был поставлен «Бронепоезд». Если вы возьмете репертуар и посмотрите внимательно, то везде есть что-то, что хотел бы театр ставить и делать, и что-то, что надо делать. И к чести этого театра надо сказать, вот что надо, а они тоже делали хорошо.
Бак скурился, Вольтер сносился, Погос свалился, правитель смылся. Эй, братцы, разъяснить всем можно!
Вы знаете, вот как ни тяжко, как ни мучительно было положение, время и все, что окружало Станиславского в его жизни. Но, конечно, людям трудно представить себе Божий промысел и как это на самом деле предстает. Потому что вот за этим столом написаны все эти труды, вот, страничка из работы актера над собой. И все завершено. И кто знает, что бы могло, или как бы оно было, если бы этот человек, единственный, между прочим, среди актеров, не оставил это фантастическое наследие. И это не просто музейные листочки. Вы понимаете, дело в том, что здесь, сегодня, в музее, бывает гораздо больше иностранцев, чем русских. Но русские, они вроде, знаешь, они так, знаешь, это свое, так, ну ладно, ну тут у нас есть и ладно. А во всем мире это метода, давай так говорить, чтобы не говорить, система уже тошнит от этих слов. Это метода игры, метода работать над ролью в кино, в телевидении, в театре, все равно, где угодно. Настолько реально нужна современным актерам, что, ну, например, как он сказал, Брук и Питер Штайн вот в этом зале проводили мастер-класс. Ну, это же Брук и Питер Штайн. И тысячи актеров, которые так или сяк учатся сегодня за границей, и мы все ездим тоже, значит, рассказываем, несем эти секреты Станиславского туда и сюда. Это совершенно реальные вещи. Совершенно реально, когда он сам молодым людям это на практических примерах, на сценах, на тексте, на решениях демонстрировал, показывал, и как они сами это на себе несли. И я даже не
боюсь вам сказать, что это были не столько ученики, хотя, конечно, ученики, формально они были ученики, сколько абсолютно влюбленные, ошалевшие от любви его дети. Я не говорю про своих родителей и про всех тех Баталовых, которые абсолютно с руками, ногами, головой, сердцем совсем потонули в этом человеке и в этом театре. Константин Сергеевич, или КС, как они его между собой называли, это был, ну, про моего родного дедушку я столько не наслышан был в доме, сколько про Константина Сергеевича. Как только встречались они между собой в семье, так мгновенно возникал совершенно реальный Константин Сергеевич, который это он так, это он смешно, не так, и прочее, и прочее. И вы знаете, назвать их просто учениками даже как-то странно, потому что ведь один за другим попали. Значит, Николай Баталов, это вторая студия уже, знаменитый театр, знаменитые актеры, потом Андровская, потом, значит, отец, которого нельзя было быть в театре Баталовым, он должен быть Аталовым, Константин Сергеевич строго отделял имена, это актерская фамилия Андровская, никакая не Баталова, а Андровская. Кстати говоря, это имя убитого ее любимого брата Андрея. И потом это разрастается, потому что переженились они внутри театра. Это дальше Станицын, затем Баталова Марья Петровна, Зинаида Петровна, потом еще раз следующий Калинтон, еще раз переженились. И, в общем, тут Баталовых было под разными фамилиями, скрывалось несметное количество. МХАТ, конечно, был семейственный театр, потому что вот это отношение и к самому Станиславскому, и к делу, и к театру, и ко всему, что касалось театра, было действительно не служебное и даже не актерское, а человечески родное. Это было родное дело. Может быть, потому именно художественный театр обладал замечательными людьми, в том числе молодыми и немолодыми, которые никогда по послужному списку ни Гамлетов, ни Отелло не играли, но были абсолютно преданы театру, и те маленькие роли или те маленькие блестки, которые были в спектакле, они по-настоящему сверкали. Они были сделаны именно в этой семье. Эти люди, составлявшие, конечно, семью художественного театра, безусловно. И эта особая культура отношения ко всему, что делалось в театре, была совершенно реальна и не опиралась на сентиментальные такие чувства. Мы любим театр, искусство в себе. Не в этом, они конкретно любили эти спектакли, роскошные, действительно очень хорошие спектакли. Или свое дело, или вот какое-то... Вы знаете, я говорю свое дело, потому что очень любил я, уже он был старый, а я еще в это время студент был, Попов был актер, который никогда в жизни больших ролей не играл. Но Попов сегодня в мировом театре основоположник всех театральных шумов. И это его изобретение и машины работали во всех театрах мира. И, кстати, лучше, чем эти вот несчастные записи, которые делают теперь на дисках или не на дисках, потому что там живыми руками, и я в том числе, делали эти шумы. Они просто заводили лошадь, которая где-то там топает, а топали так, как надо, и топали сами за эту лошадь. И, кстати говоря, очень даже серьезно к этому относились. «Царе Федоре Ивановиче», там «Соловьиный сад», надо птички, чтобы ночью, и пищалочки такие были деревянные. Ну, короче говоря, там стоим, делаем, ну, обычно это или молодежь, или кто-то эти пищалочки в этой картине, сад начинается, занавес открывает. И вот пищалочки, пищалочки в темноте, вдруг кто-то поворачивается, занавес стоит Москвин, а он в это время, по-моему, уже был директор и художественный руководитель Московского художественного театра, и играл «Царя Федора Ивановича». И он тоже стоит в пищалочке.
Никто даже спросить ничем, потом говорит, что вот вы там пьем. Говорит, да-да, это Станиславский меня просил, я тут сам первый спектакль пищу. Ага. Ну вот так относились эти люди к делу. Которая поначалу где-то выходила, ну, сопровождение царицы, в царе Федор Иоаннович, там молодые, значит, должны быть хорошенькие девочки. Вот все эти девочки выходили, ходили туда-сюда по сцене. Дальше они, скажем, окружали Василия Ивановича Качалова и спрашивали, как они играли. Это было замечательно. Что они там играли, там ровно счет на 4,5 шага. Но не могло быть, чтобы Василий Иванович Качалов не заметил или не сказал кому-нибудь из них, как она сегодня выглядит, или как она сегодня себя вела. Это было исключено. Вот такой компанией и существовал этот театр многие годы, страшные годы. Вот это надо ясно понимать. Страшные годы для человеческой жизни – страшные годы для русской культуры. И тем не менее, вот так вот я говорил про Божий промысел, вот так устроено, такое время выпало. И времена людям не дают выбирать. Не то, что вы приходите, так сказать, в родильный дом, говорите, мне бы какое время пожить, там мне бы хотелось с Константином Сергеевичем или там с Пушкиным повстречаться. Время вам какое дано, такое и дано. И ничем... Та революция, те убийства, те расстрелы не лучше этих расстрелов. Ничем. А вот такая настоящая духовная, высокая жизнь все равно идет, идет своим чередом. И вряд ли можно ссылаться на время, когда что-то недоделано или что-то предано. Время тут не виноват. Это все-таки дело в людях, которые или несут в себе высокое настоящее, или пользуются временем вот так, как это удобно сегодня.
Любимец водов, что сбудется в жизни со мною, и скоро на радость соседей и врагов могильной засыплю землею. То громче музыка, играй победу, мы победили, и враг бежит раз-два, так за царя, соруй за нашу веру, мы грянем громкое, ура, ура, ура. Из темного леса навстречу ему идет вдохновенный кудесник, покорный Перуну старик одному, за лето грядущего вестник. То громче музыка, играй победу, мы победили, и враг бежит раз-два, так за царя, соруй за нашу веру, мы грянем громкое, ура, ура, ура.
Какая-то связь с твоим прошлым, это часть той жизни, на которой стоит твоя собственная жизнь. Вообще-то
я думаю, что для жизни человека крайне дороги и те связи, которые уходят в глубину и где-то теряются, может быть, даже не мне. И все это странно говорить, потому что мне этот дом и родители, и все таскали меня сюда, когда я был совсем маленьким. 10 лет мне было, когда умер Константин Сергеевич, так что, если я что и помню, то уж совершенно больного седого старика. Но потом, когда я бывал в этом доме уже с сыном Константин Сергеевич познакомился, все равно это уже был музей, все равно мне казался огромный дом, и все тут прекрасно, и все тут, так сказать, нарядно и празднично. А секреты и главные по существу тайны, которые составляют жизнь и силу и театра, и самого этого человека, они постепенно, потом, по мере того, как я взрослел, всплывали. И потихонечку, потихонечку, теперь для меня этот дом несколько другой. Вот эти самые часы, которые всю жизнь перевозились и уходили, они не ходили, всегда были на почетном месте. Вот этот рыцарский доспехи, рыцарские времена и рыцарская душа Константина Сергеевича никаким образом не могла с ними распрощаться. И кресло, которое всегда перевозилось, оно было связано с детством и с родителями Константина Сергеевича, и это оставалось всегда с ним. Вот и шкаф, шкаф и шкаф. И понятно, что в нем должно храниться, и никаких тут секретов нет.
Разве предмет неодушевленный, но все-таки как-никак книжный шкаф. Так, это весь дорогой, многоуважаемый шкаф. Я приветствую твое существование, которое в течение вот уже более 100 лет было направлено к светлым делам добра и справедливости. Твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение 100 лет, поддерживая поколение нашего рода бодрость. Веру в светлое будущее, воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания.
На самом деле, это уголок, то, что называется в нормальном доме иконостасом. Ни в коем случае нельзя было быть верующим, тем более человек, который руководит одним из главных государственных театров. Так вот, в этом шкафу, в этой стороне, были спрятаны и спрятаны самые главные иконы, которые всегда возили с собой, нерукотворный Спас. И Константин Сергеевич открывал его и молился. И перед спектаклем, между прочим, молился, и, вернувшись со спектакля, благодарил за удачный день и за удачный спектакль. Не говоря о том, что уж утром или перед сном и так далее. Короче говоря, вот это и есть тайный иконостас Станиславского. Все его годы. Удивительно, но в этом доме сохранилась по сегодня та икона, которую благословляли при венчании Константина Сергеевича и его молодую супругу. И свечи есть, и икона есть, но все это свято хранилось. Какая есть на самом деле связь между глубокими убеждениями, ну, как вам сказать, глубоко русского человека, который без религии, без праздников, без распорядка жизни христианской не представлял себе существования. И служение людям, и отношение к людям во многом определяется этими, в общем-то, давно известными чертами. Если сегодня вспомнить, надо сказать, что у Константина Сергеевича служили знаменитыми актерами, которые играли прекрасные советские роли, дети священников. Таким был Добронравов, таким был Кедров, Кудрявцев. Это для тех времен неназываемые имена и очень опасные сведения, которые я вам сейчас сообщаю. С момента «Фигаро» отец был неотступно около Константина Сергеевича. И, кстати, на «Фигаро», будучи актером, он числился и помощником режиссера, и выполнял всякие его поручения. Но такие, которые Константин Сергеевич был неудобно других просить. Один раз в киевские гастроли наметилась на выходной день прогулка на лодках. Вот он вызвал отца и сказал: ты, пожалуйста, проверь там лодки, как там. И отец в 6 утра был на пристани, проверил лодку и сопровождал Константина Сергеевича, указал ему лодку, которая наверняка не протекает, наверняка не утонет. Ну, короче говоря, вот нормальный штепсель, но только теперь спрятана проводка, а тогда, в те времена, она шла открыто. Константин Сергеевич был опасливый человек, и все эти нововведения цивилизации его несколько смущали. И он спросил у отца, что делать, а вдруг вот загорится, или что с этим током будет, что неизвестно. И папа сделал гениальное предложение. Он сказал, что вообще ничего, спасения никакого, только перерезать провода, потому что ток течет. И тогда здесь это ящик не был, это ящик теперь, как полагается, в экспозиции. Здесь был прибит гвоздик, и на веревочке висели ножницы, которые на случай, значит, катастрофы якобы им можно было перерезать. Так что вот какое-то местечко уж прямо от папы, оставшееся в этом доме, так по сегодня и существует. И вот в этой комнате вторая невероятная техническая реликвия – это трубка, которую провели уже, когда Константин Сергеевич почти не вставал. Кстати, именно здесь, в постели, и дописаны последние страницы книги, которая вышла уже после смерти Станиславского. Но с телефоном связана одна невероятная для актеров история. Дело в том, что была назначена репетиция. Репетиция с Борисом Ливановым и исполнителем, замечательным, наверное, одним из самых великих исполнителей гоголевского Ноздрева. И Ливанов явился, а Константин Сергеевич плохо себя чувствовал, была сестра, врач, и его спросили, как он себя чувствует, не болен ли. Ливанов сказал, что прекрасно все он себя чувствует, но вот осень, поэтому, может быть, насморк. Сказали, как насморк, сейчас мы узнаем. Узнали у врача, врач сказал, что ни в коем случае насморк, это очень, так сказать, опасная и заразительная болезнь. Короче говоря, Ливанова отправили обратно. Он был молодой человек, и я так понимаю, что для него лишний час тогда представлял интерес. Он так довольно бодро уже собрался уходить, как вдруг его остановили. Сказали, одну минуточку, вот внизу телефон, к телефону подойдите. Он подошел к телефону, Константин Сергеевич взял эту трубку. И дальше в течение часа шла репетиция одного из самых серьезных кусков роли Ливанова. Борис Николаевич сам об этом рассказал, потому что да, иначе это выглядит просто глупым анекдотом.
Я понял, одеваться мне некуда, репетировать надо. Галочек, мы начнем с первой сцены, прихода Ноздрева к губернатору в гости. Первая встреча ваша с Чичковым. Надо представить себе эту тягостную тишину в телефонной трубке и необходимость мне, Ливанову, превратиться вдруг в Ноздрева по телефону. Я начал. Говорю свои слова, говорю чичковские слова. Кончил всю сцену молчание. Мне показалось, что прошел примерно час, не меньше, прежде чем я услышал. Ну, что вы считаете, раз получилось и что не получилось? Как вы думаете, какие ошибки вы сделали? Я понимаю, что это очень трудно, вы ради выбивались, но все какие тяжелые вещи были. Давайте еще раз все сначала. Я повернул голову и увидел, что позади меня, в дверях, статисты оперного театра, которые в это время репетировали какую-то оперу. Словом, людей было полным-полно в этой маленькой прихожей и в дверях, позади этой самой крошечной комнаты. Все смотрели, затаив дыхание, как же это происходит репетиция, что это значит, как же Ливанов выйдет из этого положения. Несмотря на это, я репетировал час по телефону с Константином Сергеевичем.
Ты знаешь что, Серега? Мертвые души мне нужны для приобретения веса в обществе.
Врешь?
Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Врешь? Вреш
Я скажу тебе точнее.
Ты ешь, я знаю. Ведь ты же большой мошенник. Теперь я не с тем, чтобы тебя обидеть. Теперь я по-дружески говорю. Если бы я был твоим начальником, я бы давным-давно тебя бы повесил. Самому, как честный человек, обошлось 1500 рублей. Тебе отдали же 900. Мальбрук позор собрался, Мелатон. Здоровый он, Мелатон, как шарлан.
Вот эта комната самой невероятной, самой великой актрисы, какую я знаю, и о какой слышал, что бы то ни было, узнавая о театре. И говорю это потому, что это мало того, что это прекрасная актриса, которой ничего никогда вы не увидите, ни одного кадра. Как она играла и кем она была на сцене, вы уже никогда не узнаете. Это хранитель этого дома. Это ангел, который сквозь все ужасы времен, пережитых Станиславским и художественным театром, каким-то образом своими крылами охранял и Станиславского, и театр от распри, от бесконечных событий, которые обычно случаются в театре. Это именно она. Вы знаете, я так смело говорю о том, что это великая актриса и великая женщина, потому что могу воспользоваться свидетельством Чехова. Чехов мало кому раздавал комплименты. Чехов из всех актрис Московского художественного театра почитал и по-настоящему признавал именно ее. Именно для нее Чехов писал лучшие свои женские роли. Он это ей говорил, никогда от нее этого не скрывал. И вот это ощущение родной души, ощущение невероятного какого-то дарования человеческого в этих свидетельствах окружающих людей остались. Это, наверное, единственная жена главного режиссера, да еще такого главного режиссера, который никогда не терзала его требованиями ролей и требованиями себя выдвинуть. И с самого начала она просто открыто призналась, что он первый, а она вторая. И таковой она оставалась везде, и в семье, и в театре, и на сцене, лишь бы могла продолжаться работа Константина Сергеевича и осуществляться его замыслы. Вы знаете, они, как и полагается актерам, так и женились. Они оба играли на сцене, он герой, она героиня, и Константин Сергеевич признался, что на сцене, когда уже к концу спектакль, финальный поцелуй, и они стали целоваться на сцене по-настоящему. И они целовались так долго, что публика стала хлопать в ладоши, чтобы прервать этот поцелуй. И Александр Сергеевич говорит, вот это и было наше объяснение. Все дальше уже пошло своим чередом. И есть фотографии, где они после свадьбы, как жених и невеста, сняты. Он терпеть не мог эту фотографию, говорил, что он похож на какого-то купца из пьесы Островского. Вы знаете, ведь тогда актеры всегда бывало после спектакля ехали в ресторан, и, так сказать, победу, праздник и аплодисменты продолжали за бокалом вина. И вот эта вся богема, о которой вы много знаете, а теперь знаете больше, чем когда бы то ни было, совершенно не касалась этого дома. Станиславский как-то сказал, что ему совершенно хватает аплодисментов на сцене, а потом ему хочется домой, хочется это пережить как-то совсем по-другому. И вот эти люди, всю жизнь отдавшие театру, остались такими до самого конца. Они прожили длинную жизнь,
почти 50 лет. На этой кровати она умерла в страшных мучениях, лишившись ноги и руки. И этот вот киот, который вы видите, всегда здесь был, в эту комнату никто не заглядывал. И так они вместе прошли весь длинный путь от первого дня до смерти в Московском художественном театре. Ну вот, там квартира, а это уже оперная студия, как она и была. Там ожидали, и сегодня в зале все, что происходит, происходит в этом зале оперной студии. А это как бы вот это крошечное фойе оперной студии. Черная печка, это 22-й год, когда холод, морозы и ужас. И эта печка была поставлена, потому что уже жить можно было только вокруг тепла. Вот это было самое главное место для жизни. Между прочим, здесь и родители, артисты, которые имели маленьких детей, вот тут вот и оставляли и нас, и старше, и моложе, и всех. И это такая была, так сказать, комната для существования не занятых непосредственно в репетициях или в творческом процессе. Оставляли меня. Тут, так сказать, происходила детская жизнь, пока взрослые занимались искусством. И вот этот-то стол и был главное угощение для всех, и в том числе, кто приходил, Константин Сергеевич, потому что здесь ставился самовар, а здесь стояли пирожки, делались, особенно за этим специально следили, пирожки, они были или с картошкой, или с морковкой, но тем не менее пирожки по тем временам вещь невероятная. Вы знаете, этими пирожками и этими нехитрыми явствами лакомились многие великие люди нашего театра, и в том числе и Булгаков, который где-то даже не то записал, не то сказал об этом. Приходя, можно было сразу получить пирожок и уже потом идти к Константину Сергеевичу. А он тут бывал часто, потому что его пьесы, конечно, и бесконечно повторялись, и бесконечно уродовались, и все это требовало тяжелых и страшных переговоров.
Туманно, 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 туманно. Ах, как все туманно, 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 туманно.
И так произошло, что этот стол оказался последним местом для Константина Сергеевича. Именно здесь, на этом столе, был установлен гроб, и произошла тайная панихида. Тайная, потому что, естественно, никаким образом не оповестить об этом, не говорить было нельзя. Поэтому здесь стояли только самые близкие люди его. И здесь последний раз простились с ним так, как это полагалось, и так, как это было должно в этом доме. В этом фойе находится и кресло, в котором последний раз в Московском художественном театре сидел на репетиции Константин Сергеевич Станиславский. они попали сюда во время реставрации, когда сделали другой зал в Амхате и так далее. Но вот на этих креслах именные таблички. Всегда на прогонах, ну, в общем, когда приходили Немирович и Станиславский, они всегда сидели на своих местах. Это только для них. Ну, потом, когда уже театр уже долго существовал без них, естественно, это нормально. В восьмом ряду вы могли купить билет, в восьмом ряду попасть на стул, на котором всегда сидел Станислав. Ну вот это зал оперной студии, такого совершенно особенного и совершенно невероятного учебного заведения. И зал, который стал называться Онегинским. Вот так он давным-давно называется, и так по сегодняшний день он зал Онегинский. Это 20-е годы, когда приехал сюда Станиславский. Все было замерзшее, люстры, все тут уже все мертвое было. Но когда он вошел в этот зал, он сказал, что вот и все, вполне можно работать, репетировать. Это уже потом сделана сцена. Но этой сцены оказалось достаточно, чтобы Константин Сергеевич начал ставить Евгения Онегина. Вся опера шла под единственный инструмент, который вы видите здесь. Кстати говоря, этот инструмент так с тех пор здесь и стоит. Срепетировали. От начала до конца спектакль был сделан. И вдруг оказалось, что молодежь Москвы, и особенно студенческая молодежь, ломает стены. Станиславский был счастлив, когда увидел, что этот зал не стульчики заполнены, а пол, подоконники, люди стояли, сидели. Этот зал был набит битком. Так прошел спектакль «Евгений Онегин». Оказалось, что его можно повторить при абсолютном аншлаге. Еще раз повторить при абсолютном аншлаге. И, конечно, в эти страшные 20-е годы это было возрождением, возрождением самого Станиславского. Потому что, в общем, все дело было в обретении веры и сил. Этого спектакля он уехал в Америку и, как я вам говорил, ни с того ни с сего, совершенно против всякой логики, вернулся обратно с целью все-таки возродить и начать, как бы ни было в стране, начать дело высокого искусства. И тогда же, благодаря этой оперной студии, Константин Сергеевич мечтал воспитать и как-то создать, и как-то скомпоновать так называемого всеумеющего актера, который мог петь, танцевать, двигаться, играть оперу, драму, все на свете. Короче говоря, тогда Станиславский почти предсказал и прямо хотел готовить людей, которые играют в современных очень хороших мюзиклах и играют прекрасно. И вот этот синтетический, ужасное слово, которое больше подходит для ботинок, но неважно, синтетический актер, о котором сейчас так много говорят, был предсказан и является мечтой Константина Сергеевича. Причем мечтой почти близкой к реальности, потому что, как вы понимаете, в этом зале не требовалось безумных голосов, не требовалось, так сказать, каких-то особых навыков большой сцены, большого театра. И он уже сделал этот шаг в этом первом спектакле. Кстати говоря, потом тут были поставлены другие спектакли. И этот зал
много наслышался от Баталова и Андровской, потому что надо вам сказать, что Николай Петрович, когда ему предложили не больше, не меньше, как сыграть Фигаро, сначала, по глупости русских, всеми силами отказывался, потому что объяснял, что он русский, что он скорее Федька, и никакой не Фигаро. Мало того, Станиславский сказал, что он бы хотел, чтобы Фигаро был такой француз и одновременно испанец, такой французско-испанского происхождения, что приводило Баталову просто в совершеннейшее уныние. И надо вам сказать, в конце концов, для этого сходства ему налепили страшный нос, которым он играл Фигаро, и он в профиль уже никак не был похож на Баталова. Но когда он носом становился в зрительный зал, то тут и на фотографии вы можете это увидеть, еще как-то он Баталова напоминает. Вот здесь тут книжка, для того, чтобы мне не просто рассказывать вам семейные басни, в которой просто глава так и называется «По квартире». Репетиции, которые начинались, или, скажем, сцены, которые начинались здесь, в этом зале, потом перелетали по всем комнатам, Станиславский брал их с собой, показывал, где кто живет, куда надо идти, где выходить. Ну, короче говоря, весь дом в этот момент на репетициях «Фигаро» был задействован. Здесь все имело значение. Что из окна видно, что не видно, откуда идет граф, откуда не идет граф и так далее, и так далее. Вот так, поэтому, когда я говорю о каком-то особенном, невероятном счастье, выпавшем старшим Баталовым в их знакомстве с художественным театром и в их любви к художественному театру, конечно, все это имеет значение. И, конечно, это были прежде всего репетиции, и даже не репетиции, а дни жизни Фигаро. Реально, потому что бог знает, кто учился, я уже не знаю, бог знает, кто преподавал. Последние 30-е годы, это уже в 35-м году, когда здешняя студия уже называлась оперно-драматическая студия, здесь учился человек, который теперь у вас дома существует в виде кассеты записей, и называется он Александр Галич. Он во Франции написал даже воспоминания в последние годы об этом времени и об этой жизни. Так вот, интересно, что Галич, который учился в оперно-драматической студии и, как вы понимаете, собирался, конечно, стать актером, это было совершенно ясно, в своей книжечке написал, что смерть Станиславского остановило его желание быть на сцене и быть актером навсегда. Удивительно, но ощущение такое, как будто другого, по-другому тогда не надо, тогда лучше этим не заниматься. Вместе со Станиславским для него ушла эта мечта, это ощущение театра и так далее, и так далее. И второго ученика, который потом стал педагогом и преподавал в этой студии, никак нельзя не вспомнить сейчас. Именно Мерхольд, когда вернулся в театр в 24-м году из Америки, именно Мерхольд, возглавлявший все, и главный революционер, и, кстати говоря, первый, кто вступил в партию после, значит, победы большевиков и так далее, который писал в 24-м году, что вообще надо смести, уничтожить, убить этот художественный театр, это все никуда не годится, все это абсолютно враждебная, так сказать, культура и враждебные персонажи и так далее, и так далее. Именно он, оставшись на улице и за плечами смертельной угрозы, был приглашен Станиславским. И вот так как он и начал от него свою дорогу, страшную и петлистую, и с резкими разворотами, то окончил он ее под крылом Константина Сергеевича. Более того, было понятно, что уже руки от Мирхольда не отстранят, уже за ним эта рука тянется. Но до тех пор, пока был жив Константин Сергеевич, и тогда его влияние, его слава была огромна, как бы Мирхольд был закрыт и охранен. Конечно, он понимал, что все отклонения или все увлечения – это все равно не самое главное, что есть у человека и что-то другое, что от Бога и от искусства. И он защитил его в самую страшную, в самую тяжелую минуту его жизни. Стены хранят настроение, хранят память, хранят аплодисменты, которые здесь были в честь режиссера, поставившего на этой сцене Евгения Онегина. И поэтому, когда в нынешние времена, уже сегодня, здесь проходят вечера, юбилеи артистов, или мы вспоминаем кого-то, то, конечно, это какая-то ниточка, которая в Москве продолжает линию настоящей и единственной, в общем, жизни, другой жизни у нее не было, этого великого человека от 14 лет, буквально до смерти, занимавшегося только тем, чему он был помазан. И чему он был посвящен каким-то образом с самого начала до самого конца.